Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! Эфир Радио России продолжает программа Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Нелли Павлова. И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Кира Арестова. Кира, добрый день!
Добрый день!
И речь пойдет о таком замечательном подвижнике благочестия, как священномученик Августин Беляев. Он недолгое время был клириком Пензенской епархии, однако, без преувеличения, можно сказать, что его роль, конечно же, сопоставима с теми, кто прожил здесь десятилетия. Не так давно в Пензенской духовной семинарии прошел вечер его памяти, приуроченный к годовщине со дня мученической кончины святого. И вот с этого события, наверное, мы начнем. Кир, почему действительно, ведь почти 30 человек из прославленных в лике святых связаны с Пензенским краем? Почему так выделяется среди них именно личность священномученика Августина? Почему именно ему решили посвятить целый вечер памяти?
Тут ответ, наверное, на поверхности. Во-первых, это причина то время, в которое он у нас был здесь, в Пензе. То, что действительно он был ближайшим помощником священномученика Иоанна Помера и боролся с путятой, а значит, и проявил себя во всех тех качествах, которые ему потом позволили исповедовать Христа так ярко. Это первый момент. Для нас, конечно, он поэтому так важен и чтим, и те места, где он служил, они, к сожалению, сейчас не сохранились, но мы знаем, что они вот среди города Пенза была Рождественская церковь, где он служил, Братство православных христиан образовалось в Веденском храме, и все это связано с его именем. То есть для нас он близок. И второе, почему именно этот год, почему именно священномученик Августин, все просто. Дело в том, что он уникальный святой. Кроме того, что он вступил на исповеднический путь и стал епископом, он до этого удивительным образом был женат, то есть не был в сане, полюбил девушку из Пензы и создал прекрасную семью, родилось две девочки. И вот в те трагические годы как раз ему пришлось сделать свой нравственный выбор. И будучи, пребывая в тюремном заключении, жена умирает и остаются две дочки. Я коротко просто подводку к тому.
Да, к биографии мы еще вернемся. Сейчас мы пока про вечер.
Подводка к тому, что дети и явились тем ключом жизни священномученика, благодаря которому его жизнь для нас сейчас заиграла удивительными красками. Мало того, что остались воспоминания, так остались живые потомки, причем прямые потомки, которые очень долго искали друг друга. Это целый путь, удивительный путь встречи. И вот эта встреча состоялась именно в этом году. Почему? Ну, не нам, наверное, судить. Господь так определил, что это и 80-летие массовых расстрелов, 1937 год его кончины, это 100-летие революции. Я не буду еще раз пояснять, почему. Думаю, все говорит само за себя. И вот эта встреча удивительная случилась именно в Пензе, именно в день его памяти, 23 ноября.
Ну, наверное, самым ожидаемым событием Дня памяти и был как раз приезд в Пензу потомков святого. Скажи, кто это, как удалось их найти, насколько далекий путь они проделали, чтобы к нам в гости приехать?
Угу. Ну, путь поиска, конечно, был непростым. И тут прежде всего следует говорить о том, что дети священномученика, это Юлия и Нина, они действительно воспитывались им вплоть до кончины, до его мученической, и затем воспитывались духовными детьми священномученика и не разлучались фактически. Но затем, после того, как они каждый устроил свою жизнь, то есть выйдя замуж, что удивительно, не только сохранилась у них жизнь, но и создалась семья, одна из дочерей уехала в Минск. Вот с этого момента прерывается их общение. Вторую дочь арестовывают, она умирает в тюрьме, родив также дочь Ирину. И вот поиск внучки священномученика своей тети, вот на это ушло очень много времени, то есть она не знала о своей тете, и это скрывалось, это признак того времени. Мы
говорим
о той машине, почему? Да, конечно. Говорим, вот для нас это как-то все далеко, просто какие-то слова, а для людей это реальные потери близких. И жить в одиночестве, зная, что у тебя есть только вот, ну, близкие люди не по крови, действительно тяжело. И вот они нашлись. А их встреча состоялась более 10 лет назад, то есть, и с этого времени началось их общение. Но как же мы узнали о них? Это случилось тоже благодаря удивительному промыслу Божию. Дело в том, что Юлия, жена Августина, она пиндячка. И мало того, что пиндячка, ее отец был настоятель храма в Солосовке, отец Александр Любимов. И благодаря этому факту у нас осталась родня пензенская по жениной линии. И вот эта родня как раз и задалась вопросом, а где же наши родственники, что с ними вообще, расстреляны, нет, и как, какова судьба.
То есть было известно, в принципе, только то, что у них были две дочери.
Да, и,
в общем-то,
и все. Они даже, самое интересное, они даже не знали, прославлен ли Лики Святых, не прославлен, что вообще, как его зовут, его звали Александр. Они ничего не знали. И вот благодаря, конечно, чуду, наверное, и тому, что помогали этому и пензенский наш краевед, прежде всего Сергей Зелёв, который очень много потрудился, этот поиск продолжился, он был 11 лет, как рассказывала затем Любовь Борисовна, которая является как раз родственницей. И поиск увенчался успехом, благодаря тому, что написано было в программу «Жди меня», с просьбой откликнуться родственников. Удивительный данный факт, но средства массовой информации вот сыграли такую...
Безнадёжная вообще попытка, но тем не менее.
А на самом деле, да, ключевую роль здесь сыграли. И да, попытка увенчалась успехом, хотя Ирина Борисовна, вот внучка, не могла поверить этому. Но когда нашелся телефон, и ей позвонили, попросили позвонить «Жди меня», узнали, что действительно было обращение, она могла сказать только: «Ну надо же, я думала, что у меня нет родственников, это чудо Божие». И вот после, да, и нужно сказать, что сестра жены Августина, Юлии, Мария Николаевна, она жива. Удивительно, но факт. И этому человеку сейчас 105 лет. Мы знаем, о ком идет речь, да. И она, наверное, как праведный Симеон. У меня больше нет слов в сравнении. Она ждала этой встречи, и она ее дождалась. И вот действительно она приняла у себя в гостях всех живых родственников. Впервые родственники священного мученика Августина вместе соединились. Это случилось 22 ноября, накануне Дня памяти. Впервые они встретились в доме своей близкой родни. Это была удивительно теплая встреча, и это Мария Николаевна всех вспомнила. И я очень тепло общалась, она в доброй памяти. И мы свидетели чуда, я больше никак это не назову. Поэтому подготовка вообще всего этого и действительно для нас было очень трепетным и таким ответственным делом. Но нужно сказать, что вот с Александром Николаевичем, который является сыном дочери, который уехал в Минск, с ним встреча произошла чуть раньше у нас, в этом году, в сентябре. И случилось это тоже...
Мы обещали, я помню, слушателям рассказать об этой поездке в одной из прошлых программ, но вот, наконец, очередь дошла.
Да, и, наконец, состоялся тот момент, когда это нужно сделать. Дело в том, что Ирина Борисовна все время говорила, что есть вещи, которые остались от священного мученика, это очень важно, это очень ценно, потому что, ну, во-первых, это святыня. И святыня, потому что сам священный мученик в известной могиле погребён, и у нас ничего не осталось. Но, с другой стороны, вот эти, благодаря детям, вещи сохранились. Вот где они, что с ними? Вот Ирина Борисовна сказала, что действительно вот у сестры и у ее сына Александра Николаевича сохранились, прежде всего, четкие. Это, представляете, та святыня, которая была вплоть до смерти священного мученика, и она сохранилась. Ну, конечно, когда мы об этом услышали и поняли, что их достойно, есть куда поместить, и то, что при открытии музея это действительно будет, наверное, жемчужиной музея, потому что одно из жемчужин музея, потому что это свидетельство той эпохи, это святыня одновременно. 2 года мы собирались с духом, потому что звонки были. Александр Николаевич не готов был расстаться, естественно, с святыней. Говорил, что пока не откроется музей, и не могу ни о чем говорить. Но время идет, люди стареют, и, конечно, стало страшно вдруг. И тогда мы все-таки решились, собрались в эту поездку, да, и мы поехали. И вот накануне дня памятной даты, накануне дня ареста священномученика и за 2 дня до его хиротонии, 21 сентября, нам передали эти четки в Свято-Елизаветинском монастыре матушку Елеонид Денисову, которая многим знакома и полюбилась благодаря ее приездам и ее творениям. Она нам очень помогла, и это случилось. Случилось там, в Минске, в далекой Минске, нам передали эти четки. И это стало путем, такой ниточкой приезда самого Александра Николаевича, который очень захотел приехать. Он тоже долго собирался. И вот 22-23 ноября — это тот день, когда все это свершилось.
Ну, с собой они, я знаю, еще привезли еще и другие интересные документы, которые еще предстоит, на самом деле, разобрать, осмыслить.
Не только документы, да. Действительно, то, что любая вещь, которая передается родственникам, мы понимаем, насколько она дорогая. Поэтому и насколько она дорога нам. И вот отношение, правильное отношение к ним меня научила сама вот внучка Ирина Борисовна, которая сказала: обязательно скажи, что это не наследство, это выполнение миссии. То есть мы как родственники, сохранившие, как духовные дети, и другие люди, которые сохранили, мы выполняем миссию. Миссию по хранению этой святыни для того, чтобы она потом стала частью достояния, частью будущего, чтобы дети могли увидеть, и все мы приложиться, научиться прежде всего этому подвигу. И вот как раз эти вещи, которые были привезены, мы понимаем, насколько они дороги были их обладателю. Были переданы несколько фотографий, подлинных фотографий священномученика, его жены, тех, которые никогда в жизни не публиковались, с оборотными подписями, очень интересными, передающими их взаимоотношения. И что еще более удивительное, он привез кольцо, обручальное кольцо, которое сохранилось. А вот это тот факт, который, ну что это такое, ну обручальное кольцо? Но ведь это же надо было сохранить все эти годы, через все репрессии. О чем это говорит? Это говорит о той любви, которую вот сам священномученик Августин, будучи Александром, насколько это была сильная любовь к своей супруге, что это вот та ценность, которую он захотел, чтобы его дети и внуки сохранили. Действительно, его дочь носила это кольцо как обручальное. И затем уже внук хранит. Ну и вот на этом памятном вечере мы каждый смог его посмотреть, что же на нем написано. На нем написано дата свадьбы и дата венчания и имя Юлии. Ну и это кольцо, дай бог, будет у нас, пока оно, конечно, вернулось к Александру Николаевичу, но по завещанию он обещал нам его передать. Для нас это действительно такой стимул и вдохновение. Вот это кольцо и четки — это какие-то, наверное, символы. Символы жизни священномученика, его удивительного пути, его удивительного выбора и удивительного промысла Божия.
О чем еще рассказывали на вечере наши гости? Потому что понятно, что лично они святого не знали. Ну, по рассказам, по семейным преданиям каким-то, что было самое интересное?
Ну, еще раз скажу, что был внук Александра Николаевича Боровков из Минска, была внучка Ирина Борисовна Соколова из Москвы, и была дочь, духовной дочери близкой, которая воспитывала этих детей, Ольга Алексеевна Теплякова. Это вот 3 человека, которые действительно поведали нам очень много удивительного. И такой лейтмотив, который, ну, во-первых, их слова невозможно было без трепета слушать, потому что это пережито вот это ощущение разлуки, ощущение без жизни без своей родни, это все сквозило в этом рассказе, так же, как и удивительная встреча. Вот история тоже для них это было очень трепетно и открыть, ну, как бы очень важным этапом их жизни. Это первое. И, конечно, они все как вспоминают по рассказам священномученика, насколько он был добрым человеком, насколько было тяжелое время, в которое вот они жили, и вот та сплоченность, которая была. Вот не случайно приехала дочь духовной дочери, потому что именно этот кружок из 7 девушек, они, наверное, спасли жизнь не только священномученику Августину, когда он был в ссылке в Хаджинте, но и жизнь его детям, потому что они их опекали, они сопровождали продуктами, снабжали, но они просто поддерживали морально, так же, как и священномученик не давал им просто погибнуть и умереть в это страшное время. И вот эта взаимоподдержка, нам сложно об этом сейчас рассуждать, потому что у нас такого нет обстоятельства, но вот эта духовная близость, это признак, наверное, той эпохи, и она вот донесена была до нас как раз в эти минуты памятного вечера. Они рассказывали, конечно, о том, что для них память о дедушке была запретной темой, вообще сама память.
Ну, это понятно. Да.
И поэтому... Но их удивительный путь к вере, ну, и к такой, к воцерковленности, особенно вот Александр Николаевич меня поразил путь, потому что мы понимаем, что если не рассказывается ничего о том, кто был их дед, то очевидно, что воспитание не может быть таким вот православным по своей сути. И все-таки его путь вот сейчас, он воцерковленный человек, он говорит, 5 лет назад для меня, да, это вот я переступил черту эту и стал действительно верующим. Для него вот эти воспоминания матери о дедушке, они стали основополагающим в его вере. То есть вот эта мозаика восстановилась в его жизни и его подлинного вот жизненного пути. И, конечно, помощь священномученика в их жизни, она, ну, непосредственно видна. Поэтому их было такое пожелание, там, конечно, много было семинаристов и детей, было огромное пожелание, чтобы не боялись исповедовать, не боялись жить по совести и жить в согласии с Христом. Потому что время меняется, все изменяется, а вот свое внутреннее, вот эта стойкость и исповедание, оно должно сохраняться. Вот это то, о чем говорили все 3 человека. Для нас это было действительно ценно.
Ну, кроме рассказов, на вечере были и стихи, была и музыка. И оно все тоже было не просто так, и тоже было очень тесно связано с основной темой.
Ну, вообще, этот вечер, наверное, такой впервые мы делали. Сложно было готовить в том плане, что не было до этого подобного формата. Захотелось сделать историю его жизни многочастной. То есть каждая часть, она заканчивалась вот музыкальной композицией, связанной с новомучениками, будь то фортепианные произведения священномученика Серафима Чичагова, или это песнопение детского хора и семинарского о мученичестве. И вот эти части, они соединялись показом фотографии, и все это было, ну, вот такая, наверное, больше в режиссуре, как постановка. Естественно, без действующих лиц, потому что это священномученик, он незримо там присутствовал. Вот. И действительно, когда мы готовились в семинарии, для меня таких было много открытий, как, наверное, для мальчишек, что когда ты это прочитываешь, ты проживаешь определенные моменты выбора, определенные вопросы возникают. И вот это очень важно было, чтобы ребята захотели задавать себе вопрос, а почему? Вот, допустим, удивительный случай. К мальчику Александру Беляеву пришел странник и сказал: «Саша, ты будешь архиереем». Это был в детстве совсем. Ну, он не придал значения. И потом перед свадьбой, полюбив свою девушку, этот же странник пришел к нему в семью И он с девушкой был. И странник говорит: «Саша, да ты архиерей». Он говорит: «Ну какой же я архиерей? Ну что ты? У меня вот невеста, все хорошо». Он посмотрел и говорит: «Саша, все равно ты будешь архиереем». И вот для семинаристов это было просто: «Ну как же так? Тебе же сказали, а ты не поверил». Ну вот это вот ответы вот и вопросы такие, они действительно, наверное, стоят многого. Поэтому мне кажется, буду таких вечеров памяти, это очень хороший стимул для того, чтобы научиться жить, делать выбор вот через проживание их жизни.
Ну, наверное, во второй части программы уже мы подробнее поговорим о жизни святого. А сейчас давайте прервемся, чтобы послушать духовную музыку. Что у нас прозвучит сегодня?
Да, как раз одно из произведений, которое было в «Вечере памяти», это «Ужасе Церковь Христова» Трубачева, который был знаком со священномучеником Августином.
Давайте послушаем. Продолжаем программу. Я напомню, что сегодня с Кирой Арестовой мы говорим о личности, о жизни и подвиге священномученика Августина Беляева, который недолгое время в годы Гражданской войны и чуть позже был клириком Пензенской епархии, а пострадал за Церковь Христову, уже будучи на Калужской кафедре. И тем не менее, именно в Пензе его память так чтут, любят, чему доказательством был недавно прошедший в Пензенской духовной семинарии вечер. Кира, ну теперь, наверное, уже пришло время подробнее рассказать о жизненном пути священномученика Августина. Как вообще складывалась его судьба, из какой он был семьи, как, где прошло его детство, потому что по происхождению-то он, собственно говоря, ведь не пензяк.
Я совсем коротко, потому что об этом везде можно почитать.
Ну, я думаю, все равно будет интересно, потому что почитать везде можно, но это надо еще книжку взять, открыть, почитать.
Ну, родился он в 1886 году в Костромской губернии. Из священнической семьи он был. Но это определило его путь. Собственно, ничего тут удивительного не было, потому что обычно священнические семьи, конечно, дальше по священническому пути шли дети. И он закончил училище сначала, потом семинарию, и вот поступил в академию в Казанскую. А вот это уже был выбор, потому что действительно он захотел продолжить путь. И вспоминается случай из его детства, когда, будучи шестилетним совсем мальчиком, На Пасху его родители не взяли в храм. Маленький совсем был, как они посчитали. Но он не смутился, убежал из дома, спрятался на хорах, а там и заснул. Ну вот, собственно, родители вернулись домой, а Анны нету. Чады побежали в церковь обратно, и оказалось, он там уютно спит, пристроился, и ему хорошо. А вот это вот тоже признак того, что будущий священномученик уже тогда горел верой, и для него это было действительно не слова и не привычка воспитания, а это его выбор был. Вот в Казанской академии он ее блестяще заканчивает, причем он педагог по своей сути. Он был преподавателем литературы, словесности, защитил кандидатскую по педагогике, и сразу видно было, что он обеспокоен будущим подрастающего поколения, а тем более временем, когда он жил. Это было как раз начало 20 века, смута, это убийство и смута в семинарии, то есть страшное время. И он принимает решение преподавать, не принял сан, наверное, может быть, девушку не нашел, а может быть, просто принял решение быть учителем.
Ну и монашество тоже не спешил.
Да, не спешил. То есть он, вот самое главное, посвятил себя науке. И приехал в Пензу по распределению, в женское епархиальное училище попал. Ну вот, собственно, там и стал преподавать. А женское епархиальное училище, конечно, это прежде всего формировалось из детей священников, ну, из дворян, то есть это девушки учились, получали хорошее образование. И вот Юлия, как раз дочка священника, отца Александра Любимого, она там училась. Была ученица старшего класса, познакомились они, наверное, гуляли в саду около Спасского собора, сейчас воссоздаваемого. Ну, в общем, конечно, это была любовь истинная, такая чистая. И венчание случилось в храме Солосовки в 1913 году. Ничто не предвещало страшных событий. И действительно, у нас сохранились и переданы предметы были, еще свадебные. И это говорит о том, что насколько дорого был этот момент в жизни. И вот после этого он становится старостой в храме. В Рождественском церкви происходит страшное событие. Это отлучение путяты, то есть низложение его с архиерейской кафедры за неблаговидные поступки, и революция. Вот эти два события определили то, что каждый человек, который был активен в церкви, должен был определиться, где же он будет находиться, с кем. Назначается священномученик Иоанн на кафедру, на Пензенскую, и тут уже Александр Беляев становится его правой рукой. Ну, это, наверное, было неизбежно, потому что с его характером, с его поиском смысла в жизни это был естественен такой исповеднический настрой. И первое, конечно же, его помощь была, это организация братства, братство православных христиан, которое активно боролось со смутой и помогало выживать в этих страшных условиях как физически, так и организационно. И именно Александр Александрович, будучи пиджачником, то есть нерукоположенным,
мирянином, советским человеком,
да. Вот он-то как раз и выводил из-под удара как бы священников, потому что ну, меньше спрос с мирян. Но, как оказалось, это не совсем так, потому что в 19 году, в декабре, 19 декабря, случается арест по доносу путяты всех самых активных членов братства, самым из которых активным был, конечно, отец Александр Беляев. И вот в это время происходят страшные события. Мы понимаем, что это голод, это...
Ну, время гражданской войны, ну, тут, наверное, да,
без комментариев. Поэтому заболевает его супруга Юлия и дочка тифом. Он пишет письмо на имя начальника тюрьмы, прошу освободить, не ранить себя, мне не на кого оставить своих вот малолетних детей. Его не освобождают. И после этого в июне его жена скоротечно умирает, и это было страшно. Мне рассказывал Александр Николаевич, что он просто бросался на гроб, потому что не мог вообще поверить в это, несмотря на то, что был стойкий, для него это был удар. И он принимает решение, 28 августа 2020 года он принимает священный сан. А это значит, что он больше никогда не женится, и он вступает на открытый путь исповедничества, на путь монашеский.
Хотя еще формально монашество не принимает.
Ну да, но это уже не имеет значения. И вот тут, конечно, он уже открыто выступает. То есть случилось еще несколько арестов, потом священномученика Иоанна переводит в Ригу, и он остается здесь. Правда, вот уже поддержки было мало. Практически один на один остался с советской властью, с раскольниками, просит священномученика Анну забрать его к себе, но воля Божия была иная. Этого не случилось.
В том числе ведь его видели как кандидат возможного на пенинскую кафедру.
А, да, я хотела опустить.
Что канонами допускалось, если бы он принял монашество,
да.
В принципе, было возможно.
Ну, наверное,
потому что стал-то архиереем такой же, как бы вдовый протоиерей.
Да, но появился еще один вдовый протоиерей, который был более мягок, более послушен, не такой яркий, вернее, совсем не яркий, отнюдь не яркий. Вот, и он устроил всех на ту секунду текущую. Жалко, что не смотрели вперед. Но это часто происходит. Нам легко сейчас судить. А на тот момент, наверное, действительно было страшно.
Хотя, наверное, были и те соображения, что как же человек, который только год еще служит в священном сане.
Не думаю.
Как же сразу он мог стать
архиереем? Не думаю, потому что слишком он был неординарен, чтобы быть каким-то малоопытным. В этом плане. Думаю, что самое главное – это страх продолжить исповедничество. Были люди, конечно, которые остались после священномученика, но не было вот того центра, который смог бы опять всех объединить и довести как бы вот до епископского сана священномученика Августина. Но опять же говорю, наверное, воля Божия была просто иной. И к тому же, ну, смерть жены именно в Пензе, наверное, на него вот все равно тяжело влияло, и ему тяжело было. Ну, во всяком случае, сейчас ответа нет на этот вопрос, почему именно он уехал из Пензы. И в 23-м году, будучи в Ивано-Вознесенске, протоиереем, его народ, сам народ выдвигает на епископскую кафедру, потому что предыдущий епископ уклонился в обновленчество.
Да, сам... в те годы бывали эти случаи, они исключительные, но бывали.
Да, и именно 17 сентября его принято было решение, чтобы его избрать на епископскую кафедру. И вот 21 сентября, в день Рождества Престопокровицы, он принимает монашеский постриг и сразу же хиротонесан в епископа Ивана Вознесенского. Все, начинается его уже вот непосредственно открытое исповедничество. И дальше, перемежаясь ссылки, управление епархиями, служение, исповедничество, воспитание детей, которые всегда были при нем.
Что тоже исключительно, конечно.
Это просто уникум, да.
Да.
И затем, когда старшая дочь Юлия спрашивала папу, ну как же так? Ну, у тебя же две дочки на руках, как ты мог принять епископский сан? Она говорит, ну что вы, я вас оставляю на поруки Христу и на Матери Церкви. Я верю, что все будет хорошо. Если вам будет тяжело, молитесь преподобному Серафиму. И вот эта такая полная уверенность, она позволила просто сохранить семью и выжить в те условия. Во время ссылки, конечно, было очень тяжело. Он писал письма и стихи своим детям. Они
и многое сохранилось, да. Что действительно сейчас счастье просто для нас как для исследователей.
Удивительно. И то, что это его стихи, то есть наследие его. Думаю, может быть, когда-то издастся его наследие. После Иваново-Вознесенска был арест, была высылка в Хаджент, потом опять жизнь в Москве, похороны, смерть святейшего патриарха Тихона, что удивительно и примечательно, что именно епископ Августин принял участие в погребении. А надо сказать, что это было тайно фактически. Всего несколько епископов были допущены, потому что хоронили тайком, чтобы не нашли большевики. То есть это была тайная комната, но можно вне святых святых затем посмотреть, как были поиски. И вот именно священномученик Августин присутствовал при своем погребении. Это говорит о том, насколько он близок, да, да, был к святейшему. Он жил в то время как раз в Москве, ему не пускали на свои кафедры. И вот факт сам за себя говорит. И вот после уже смерти святейшего, затем опять последовал арест, высылка на Ладейное поле, это Ленинградская область, возвращение. И вот последняя была Калуга. Калуга – это было место, где он прослужил довольно долго, и об этом вспоминает очень...
Ну, по меркам тех лет, когда архиереев часто переводили, да.
Да, об этом вспоминает его дочь Нина, о том, что он часто служил, молился, говорил проповеди. И народ к нему действительно тянулся. Он был настолько открыт, Двери его дома не закрывались фактически никогда. К нему несли продукты, но детям всегда, конечно, он в последнюю очередь оставлял. Можно удивиться, что за жестокость. Нет, это вот то именно христианское отношение. Он, балансировал между епископским, наверное, и отцовским долгом, и он нашел вот эту золотую середину, и дети ему очень благодарны. Потому что Нина вспоминает, что очень часто после наших прогулок с папой по вечерней Калуге, он говорил потом проповеди на эти темы. И о матери, и о жизни, и о учении Дарвина. То есть он был настолько образован, что, конечно, его проповеди могли захватить любого, хоть крестьянина, хоть интеллигента. Это было очень важно. И конечно, это не проходило даром ему. В 1937 году он стал готовиться очень серьезно к аресту. Он понимал, что дело идет, конечно, к аресту. И накануне, 20 сентября, он отслужил праздничное всеночное бдение, пришел домой, а Нина не пришла. По ее воспоминаниям, она потом ужасно переживала. Он говорит: я пропустила за школу всеночную, и папа спрашивал: где же ты, я тебя искал. Он-то понял, что это последняя их служба. И сказал, что меня вызывают, оставайся, если что-то тебе нужно, молись отцу Серафиму, то есть преподобному Серафиму Саровскому. Затем ее вызвали на следующий день уже в тюрьму к нему. И через несколько дней вызывали, ее допрашивали, она сидела в камере, но, говорит, чудом Божьим, я читала и готовилась к экзаменам. Меня допрашивали, я опять возвращалась, читала и готовилась к экзаменам. Господь хранил, хотя могли расстрелять, как дочь врага народа. И спрашивали, с кем отец встречался, естественно, она все видела, но она ни о чем не рассказала, и, что удивительно, ее не взяли за это. И в самый последний день после допросов она увидела в углу посох папы и спросила, почему он здесь. Он говорит: возьмите, он ему больше не понадобится. Лучше подумайте о себе, вы его больше никогда не увидите. И после этого на следующий день она принесла чистое белье, и священномученика расстреляли. В неизвестном месте, как это обычно бывает, сохранила только в 90-м году. По ее воспоминаниям, ей прислали справку о том, что Александр Александрович Беляев расстрелян 23 ноября 1937 года по обвинению в контрреволюции и в 1990 году признан невиновным и реабилитированным. Так закончился его путь, но мы знаем, что в 2000 году произошел юбилейный собор, на котором он, священномученик Августин Беляев, был прославлен в лике новомученика-исповедника в Церкви Русской. И для нас это было победой, торжеством духа и торжеством веры. Если это коротко, конечно, все, что хотелось сказать можно больше, это канва.
На самом деле, Кир, не могу не задать вопрос, который, конечно, может быть и банальный, но тем не менее. Пример. Подвиг новомучеников. Почему он сейчас для нас настолько важен, настолько актуален? И знать все это, действительно, это настолько же принципиально, мне кажется, для православного человека, как жития древних святых, которые мы, как правило, знаем намного лучше.
Действительно. Нужно сказать, что церковь сейчас жива благодаря подвигу наших новомучеников. Кровь миллионов людей, которые пролилась за веру, их стойкость в вере, все это и дало нам сейчас право жить и возможность жить. И очень правильный подход церкви к тем страшным годам. Сейчас очень часто говорят об оценке тех событий, о том, что репрессии, сколько погибших, сколько умученных. Но только церковь говорит, а зачем это надо было? Зачем нужно было страдать стольким людям? И если мы не вынесем уроки из этого страдания, то это будет тщетно их подвиг. Получится, что просто они жертвы. Какие-то позиции ущербные. Пострадали. Реабилитировали. И что?
В общем-то, уже для них это ничего не
и
меняет.
Что? Да. И что? Что дальше? А именно здесь огромный потенциал заложен на будущее. Именно на воспитание будущего поколения. Показать, что именно они являются героями духа. Именно они и были теми патриотами, которые защищали ценности своей родины, традиционные ценности, ценности веры, ценности благочестия и традиций своей России. Именно они не против своей страны были, они защищали истину. И если мы сейчас научим своих детей так жить, Я не говорю исповедовать, я говорю жить, жить по Христу на примере жизни, не смерти, а жизни.
Потому что мы сейчас разобрали, действительно, жизнь-то была интересная, насыщенная, яркая, неординарная, да.
И не просто яркая, а правильная. То есть та, которая, видно, как ему давался выбор в определенный момент, как он его делал, какие поступки, и какими талантами обладал этот человек в то же время. И вот эта вот красота человеческой жизни, которые были рядом с нашими бабушками, а может быть, чьими-то бабушками и дедушками, вот это... И, мне кажется, наш долг сейчас донести до наших детей, чтобы они смогли восстановить связь времен, связь поколений. Пока это поколение разорвано, пока мы только знаем, что да, что-то было страшное в те годы, что почему-то у нас не рассказывается там о нашем прадедушке, прабабушке, куда-то он пропал, что произошло, неизвестно. И не знают педагоги, а как же к этому, как рассказывать, о чем рассказывать. И вот именно вот подвиг новомучеников дает выход этому, дает право говорить о подвиге, о жизни этих людей красиво. То есть так, что это увлечет ребенка. И действительно сидели, мне очень было страшновато, потому что впервые мы пригласили детей на этот праздник, и я внимательно потом смотрела на фотографии, на реакцию. Дети, и спрашивала педагогов, дети были действительно, для них это было открытие. Они были поражены, но в то же время им это очень понравилось, вот честно. И это какой-то был переворот, то есть они по-другому посмотрели. Они впервые для себя что-то открыли новое, и им захотелось жить вот полной жизнью, глубокой жизнью. И в наших руках сейчас это все сделать, научить, показать, и прежде всего, конечно, самим научиться. То есть узнать о других мучениках, не только Августин, священномученик Серафим Чичагов, насколько он был талантлив, это и система оздоровления, это и художник.
Ну, очень
есть,
многогранный, конечно, был человек. Да.
Иоанн Помер, это великий политик. Там, ну, то есть можно открывать и открывать то, что для нас пока еще не открыто. И вот я думаю, что это задело на многие годы вперед, что это будет жить, у этого однозначно есть будущее. И я очень надеюсь на помощь и поддержку.
Ну и, собственно говоря, вот если уже затронули тему, действительно, какие сейчас у нас проводятся, задуманы, будут проводиться мероприятия, события для того, чтобы люди узнали о новомучениках?
Ну, прежде всего, конечно, школа и дети – это то, ради чего сейчас нужно направить самые большие усилия. Вот сейчас проводится большой конкурс по всем школам области Пензенской, который называется «Церковь в истории Пензенского края. Уроки столетия». И в каждой школе это положение есть, его проводит Пензенская епархия при поддержке Министерства образования Пензенской области. Для нас это важно. Это не просто разговор о новомученичестве, нет. Конечно, это сложно сразу. Это разговор о своих корнях, о традициях.
Более широкое, да, понятие,
о традициях, о храмах, куда ходили бабушки, и почему-то их сейчас нет или остались, а что случилось с этими храмами. О традициях, почему эта икона появилась в семье сейчас, а как она дошла до меня сейчас, а кто ее благословлял, там, мою бабушку. Вот об этом, о восстановлении связи поколений. Об этом конкурс. И мы надеемся, что по подведению его итогов действительно будут новые открытия, и прежде всего для детей, а может быть и для нас. Мы узнаем какие-то новые страницы истории, и это будет стимул для работы дальше, уже системной работы. Планируется создать и фильмы для детей, и показывать эти фильмы, и съездить на Бутовский полигон, и посмотреть, а что же было там. И, конечно, мы приглашаем к сотрудничеству всех неравнодушных, прежде всего, учителей, для того, чтобы вместе работать над будущим поколением.
А время не потеряно? Не слишком далеко все это уже от нас ушло, чтобы говорить о том, а как это было? Это уже ведь скорее даже, наверное, не бабушки, а прабабушки.
Мы потеряли время в 90-е годы, когда эти люди действительно 30-х годов были живы, и они еще помнили вот то с 20-х, 30-х годов время. Но, к сожалению, конечно, задачи стояли другие. Но сейчас ничего не потеряно, ничего. То есть мы еще вот успеваем узнать у детей этих детей. То есть предание, оно свежо. Как сказать. И если мы это сейчас не сделаем, да, может быть, через 10 лет уже вообще сложно будет. Некоторые не помнят о Великой Отечественной войне. Что уж говорить об этом?
Ну, время-то уходит.
Уходит. Но эти бабушки и дедушки живы. И меня вдохновляет. Вчера только приехал батюшка из Бессоновки. Я ему рассказывала о конкурсе. Он говорит, точно. А у меня же прихожанка помнила членоисповедника Иоанна Леневского. Ой, надо ребенка направить туда. Да. Точно, точно. И вот для меня
хорошая
это вдохновение,
да,
того, что у нас однозначно с Божьей помощью все получится, и мы найдем и людей, и действительно это будет жить.
То есть какая-то и научная польза тоже, можно сказать, что,
конечно,
есть от всего этого.
Вообще, конечно, это проект большой, называется «Скрижали памяти», который охватывает все уровни, и научные труды, конечно же, продолжаются, и «Праведная вера и жив» будет основная наша энциклопедия, она, конечно, будет дополняться, будет создан и портал, интернет-портал, который может дополняться, и проводятся городские выставки и мемориализация мест памяти, то есть это часть той обширной работы, которую нам предстоит еще сделать. Очень многое. Да, задачи большие, сил, может быть, не так много, поэтому мы очень просим присоединяться.
Завершается уже юбилейный 2017 год. Прошел вот буквально несколько дней назад Архиерейский собор, на котором в том числе говорили об этом юбилейном годе. По твоим ощущениям, по всем мероприятиям, которые, в частности, в Пензенской епархии прошли, вот есть действительно ощущение, что есть какие-то уроки столетия? Или это был девиз в начале года, в конце прошлого года брошенный, но который был как бы такой вот красивой фразой, но на самом деле этих уроков-то и нету?
Наверное, очень мало времени, но я успею. Мне хочется сказать, что для Пензенской губернии стоит говорить об уроках даже не столько 17-го года, сколько 18-го, потому что определяющей точкой в Пензе все-таки это начало гражданской войны, которая имеет общероссийское значение. И именно гражданская война началась под стенами Спасского кафедрального собора. И вот эта вот дата, конечно, я думаю, что она будет отмечена еще более серьезно, чем 2017 год. Поэтому говорить о подведении каких-то итогов, я думаю, рано. Я думаю, 2018 год покажет и расставит все по своим местам. Но 2017 год у нас прекрасный задел. И, конечно, благодаря тому, что наш владыка очень серьезно относится к увековечению памяти новомучеников и к этим датам, то у нас прошло целый ряд таких больших событий, но для меня просто потрясением личным было это 7 ноября, когда освящалась часовня Святым Царственным Страстотерцем, в 10 часов утра это произошло. Правда, я очень сложно туда попадала, потому что весь город стоял в пробках, в это время в 10 утра вскрывалась капсула. Наверное, это тоже символично, потому что мы не можем сами все какие-то делать акценты, что-то придумывать себе, расставлять точки, это делает время. И вот время сейчас все расставило по своим местам. Во всяком случае, началось это. А процесс, он неизбежный, он просто неотвратимый. И насколько мы сами извлекаем уроки из него, вот даже из этого маленького события, что одновременно произошло два крупных таких события в городе, я думаю, это очень важно. Не пропустить, мимо не пройти вот этих событий. И я думаю, что 2017 год дал очень много для нас, для понимания людей, что же значило 100 лет назад вот эти страшные события, как это делать, исповеднический выбор, что нужно принимать, какие решения. Ответ на эти вопросы еще предстоит сделать, конечно, и я понимаю, что сознание меняется, ну, как бы очень медленно. Но у нас нет времени, поэтому я думаю, что события, которые будут происходить в 2018 году, это тоже события, которые, думаю, определят наше сознание и переосмысление событий столетней давности.
Спасибо большое за беседу. Программа наша подходит к концу, поэтому мне только остается напомнить, что сегодня с Кирой Аристовой мы говорили о личности священномученика Августина Калужского и о почитании новомучеников и исповедников Церкви Русской в целом. А программу для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. В следующий раз мы выйдем в эфир через неделю в субботу в 12:10 на волнах Радио России с Пензы. Всего доброго! Исповедуйтесь, Господи.
Мир православия.